Доброго дня всем, уважаемые зрители. Еще раз с удовольствием вас приветствую в этот праздничный день. И представляю вам, даже не могу сказать, что это гости нашей семейной гостиной, потому что это очень родные люди. Сергей Юргин, директор московского представительства телеканала «Союз».
Добрый день.
И Антон Пепеляев, руководитель Санкт-Петербургского корпункта телеканала «Союз».
Добрый день, Светлана.
Друзья, вы стояли у истоков, вы ветераны, пусть и не убеленные сединами. Рассказывайте, как все начиналось?
Начиналось это в 2003 году. Тогда еще по благословению архиепископа Екатеринбургского Верхотурского Викентия была создана епархиальная телестудия, которая должна была информационно освещать жизнь Екатеринбургской епархии. В 2003 году, 5 мая, был первый выпуск новостей Екатеринбургской епархии. Выходили тогда новости на 10-м канале города Екатеринбурга. Была это 15-минутная программа.
Доброе утро, дорогие братья и сестры! Ежедневная программа Екатеринбургской епархии «Православное утро» приглашает вас на новую встречу.
После этого наши силы стали расти, начали прибавляться новые сотрудники, в том числе и наш уважаемый Антон, еще много других сотрудников. Кто-то работает, кто-то уже не работает здесь, но вот так получилось, что открыли еще несколько программ. Это одна из первых программ, программа «Архипастырь» также. Программа «Час православия», которую ведет на сегодняшний день Ольга Валентиновна Баталова. Она до сих пор еще существует и уже получается сколько? 13 лет этой программе. Вот. Эти программы сначала выходили на екатеринбургских телеканалах, но когда этих программ стало много, встал вопрос о том, что нам нужен собственный телеканал. И тем самым в 2005 году, 31 января, телеканал «Союз» начал свое вещание на 21-м дециметровом канале Екатеринбурга. Вот так оно и началось.
Друзья, а что вы делали конкретно? Это вы сейчас вот такие серьезные руководители, а до этого вы ведь и снимали, и монтировали. Кстати, хочу зрителям сказать, те, кто смотрел «Новогоднюю ночь» на телеканале «Союз», вот сидят люди, которые снимали и Валентину Толкунову, и Олега Погодина, и Людмилу Сенчину. Вот эти все замечательные, раритетные записи, это вот их рук дело.
Ну, вот со Дмитрием вообще подход к людям такой, что вот что надо делать, то ты и делаешь. И Сергей, и я, да и многие другие, все наши коллеги, и вы, Светлана, тоже, да, мы же все прошли вот не то, что какой-то длинный путь, а и подчас, вот уже сейчас, спустя там 10 лет работы на телекомпании, все равно надо делать чуть ли там не черновую работу, которая должна делаться там рядовыми сотрудниками, она все равно делается. И действительно, и Сергей меня, например, в свое время учился, как надо снимать, как надо монтировать. А сейчас я года два уже в руках не держал камеру. Вот. А тогда все это надо было делать, и делали. Было и интересно, и ярко. Я помню, Сергей Александрович меня учил, как надо снимать крестный ход. Ты сел на капот автомобиля полицейского и ехал на полицейском автомобиле. То есть шел перед крестным ходом, шла полицейская машина, Сергей сидит у нее на капоте и снимает крестный ход.
Мы, был отчаянный.
Да, мы на ходу брали интервью в Адыке Викентия, тоже в крестном ходе. Много было каких-то ярких тех моментов, которые сразу показали то, вот этот задор союзовский, задор отца Дмитрия, что это живая телекомпания. И мы тогда уже старались как-то, ну, чтобы это было ярко, интересно, необычно.
Ну, я тут нескромно сказала и я имела в виду, что каждый делает то, что может, и то, что надо делать, и не можешь — научим. И так далее. Все это знают. Но, конечно, я в этом плане гораздо младше вас по стажу работы на телеканале «Союз», и такими воспоминаниями поделиться не могу. Что еще было вот в те годы такого, что до сих пор вспоминается?
Много было, интересно.
Ну, самое-самое.
И самое, конечно, главное, то, что отец Дмитрий в те годы и раньше, намного раньше, 2003 года, намного раньше начал делать, это начал собирать интересных людей. И далеко не все из нас, ну ладно, я там выпускник семинарии, Сергей тоже глубоко верующий человек из верующей семьи, но у нас были и светские сотрудники, и вот с ними происходили самые интересные метаморфозы. Например, у нас в далеком 2003 году, сейчас этот человек с нами работает, так получилось, что этот человек водил автомобиль, и так как он статный, красивый, с хорошим голосом, он же еще и был ведущим этих новостей, будучи абсолютно не церковным человеком, но он курил. Ну, он же не церковный, да, он не считал это грехом, вот. И в какой-то момент, вот занимаясь такой деятельностью в епархии, совершенно не вкладывая в нее никакого религиозного смысла, он через несколько буквально недель заходит к отцу Дмитрию и вообще всем нам и рассказывает: «Батюшка, вот у меня проблема. Я не могу сейчас в ларьке купить сигареты. Мне говорят, а как так? Вы же ведете православные новости». И насколько мне известный человек, ну, вот это вот отказ от вот этого греха, который у него был, ну, пусть он, может, не самый значительный, но это был первый шаг его воцерковлению. Сейчас это прекрасная церковная семья.
Да, и впоследствии он все же бросил курить.
Да, да, да. Да.
Зрители заставили?
Нет, не зрители заставили. Вот та сама та обстановка, она просто-напросто его тогда сподвигла на то, что надо что-то себе менять. Кстати, у нас, кроме этого сотрудника, был еще ряд сотрудников, которые также курили. Вот, и пришел очередной рождественский пост, и мы с сотрудниками договорились, что все курящие сотрудники бросают курить. Действительно, у некоторых сотрудников получилось, у некоторых не получилось, но, по крайней мере, уже тогда были какие-то подвиги совершены нашими сотрудниками в плане воцерковления. Кто-то действительно сейчас глубоко верующий человек, кто-то даже если сейчас у нас уже не работает, по каким-то обстоятельствам ушел от нас, но в то же время все вот эти зерна, которые были здесь заложены, они в человеке остались, и люди действительно очень сильно меняются. У нас, по-моему, один или два сотрудника было, которые вообще никак не изменились. Но это был исключительный случай. Все равно люди меняются. Кто-то больше, кто-то меньше, но кто-то меняется. Бывает то, что люди приходят и говорят: вы знаете, я не знаю, как моя жизнь там дальше сложится, но, к примеру, после съемок репортажа о сохранении детей в чреве, один из сотрудников сказал: моя жена никогда не пойдет на аборт. Я думаю, что даже ради этого, ради этих с одной стороны, может показаться мелочей, с другой стороны, на самом деле, ради большого дела, я думаю, что мы работаем и работаем не зря.
Дорогие друзья, программа «Православное утро» подходит к концу. Христос воскресе! Пусть великая радость воскресения освещает ваши сердца. Пусть миром и благодатью наполнится ваша душа. Христос воскресе! Ну, а мы с вами прощаемся, но ненадолго. До завтра. Сегодня в студии была Полина Митрофанова. Ждите новое православное утро, и оно обязательно придет.
Очень много приходилось работать в прямом эфире со звонками от зрителей. Это сейчас уже как-то такая накатанная дорожка, но вот вами же и накатанная. Вот какие-то самые запоминающиеся звонки, самые запоминающиеся зрители. И вы помните вообще вот эти первые прямые эфиры, когда они стали интерактивными? То есть когда понятное дело, что наверняка там оператор предупреждал, в студии раздавался голос, не знамо чей, и вы не понимали, что от него ждать. Потому понятно, что премодерация какая-то существовала, но ведь это дело такое очень все равно рискованное.
Ну, дело рискованное, но слава Богу, таких звонков действительно было мало.
А то есть звонят действительно люди заинтересованные, люди, которые хотят услышать конкретный ответ на конкретный вопрос. И слава Богу, что каких-то подставных людей практически не было. Были, конечно, какие-то провокации, но, слава Богу, из них выходили вполне достойно. Было как-то дело, это уже не касается звонков не по теме, просто-напросто еще в начале своей деятельности у нас была программа «Архипастырь». Записывали ее поздно вечером, по-моему, часов в 10 или в 11 вечера уже. Идет прямой эфир. Тогда он транслировался на радио «Воскресенье» и на телеканал «Союз». И вдруг раздается звонок, и молодой человек говорит, что «Здравствуйте, Владыка, благословите, я звоню с Соединенных Штатов Америки». Я вас смотрю через интернет или слушаю, я сейчас не помню. Вот. Действительно, все так встрепенулись, потому что уже программа практически закончилась. Вот. А тут на тебе такой вот звонок. Вот. И опять же, это показывает, может быть, и значимость в миссионерском плане, и то, что у телеканала действительно большая география, что люди звонят действительно со всего мира. Часто у нас есть постоянные телезрители из Испании, к примеру, которые постоянно пишут, постоянно звонят. Бывает то, что какую-нибудь острую тему берешь для разговоров, люди звонят из Германии, из той же. И опять же говорят то, что вот, а у нас вот с ювенальной юстицией, к примеру, совершенно по-другому дела обстоят. И вы, к примеру, там на правильном пути, то, что не поддерживаете. То есть звонки, конечно, бывают разные, и идут они отовсюду.
Людмила спрашивает, существует ли акафисты архангелам Рафаилу, Уриилу, Салафиилу, Иегудиилу и Вархиилу? Где их взять?
Есть акафист всем ангельским чинам. Всем, вот мы же по понедельникам поминаем или почитаем святых ангелов. И вот есть канон святых ангелов и акафист. Вот в этом акафисте и каноне как раз упоминаются вот эти святые архангелы. Поэтому вот если открыть каноник, и там есть вот этот канон, есть канон ангелам, архангелам и акафист. Почитать.
Ну, найти, наверное, их можно в любом храме, в церковной лавке. Да.
Мне хочется добавить, вот запомнилось и в душе так остались слова Владыки Викентия, однажды им сказанные, вот его реакция на звонки, вот уже год, два, три, уже несколько лет, уже десятки телепрограмм, эфиров вышли, духовного такого наставления тогда Владыки Викентием на регулярной основе. А вопросы все одни и те же, одни и те же, одни и те же. А потом в какой-то момент вот проходит время, да, там, там уже на сотни программ идет счет, вопросы начинают меняться. То есть людей уже не просто интересует, как свечки поставить, как там покойника выносить. Люди уже начинают интересоваться, как побороть те или иные страсти, как перестать завидовать, например. И вот такая эволюция Владыкой была отмечена. И он однажды об этом так очень тепло сказал. И у него тоже было благословение, достаточно тоже строгое, вот насчет премодерации. На самом деле, Владыка, и вообще на канале это осталось, так сильно-то вопросы не модерируются. Мы же модерируем только те вопросы, которые совсем не относятся к текущему вопросу. А, например, вопрос был в эфире, в прямом, Владыке Викентию звонят и говорят, Владыка, вот вы сидите в таком тронном зале, значит, вокруг вас чуть ли там не золото, что вы, значит, себе вообще позволяете? И он спокойно достает свой телефон, значит, говорит, что вы ходите с золотым телефоном, говорят. Владыка достает свой пластмассовый телефон, он желтенький, вот весь ободранный. Вот. И если я здесь буду, я могу хоть на пеньке сидеть, говорит Владыка. Но вы же сами будете, зрители, звонить и мне говорить, что почему вы позорите архиерейское достоинство. Вот. И были звонки, и когда особенно поначалу вещали только на епархию, Владыка закрыт. Сегодня я была в храме, храм на Клюшке, храм закрыт. Владыке это помогало управлять епархией, наводить какой-то порядок. Появилась такая связь с архипастырем. Вот на тот момент, когда мы были больше очень региональным таким ресурсом, это было очень важно. Очень. именно вот с точки зрения сплочения тех людей, которые жили в Екатеринбургской епархии.
От темы региональности хочется перейти к столичной теме и какой-то вашей, как я уже сказала, отчаянности, мужеству и стойкости. Потому что два уральских молодых человека были посланы в свое время по благословению в две столицы, в культурную и вообще столицу. Ребят, какова специфика курпунктов, представительств, которыми вы руководите? Вот как бы вы обозначили? Что за люди там работают? Ну, кого-то мы видим во время прямых включений, во время репортажей, в каких-то программах, кого-то не видим, потому что за кадром остаются. Вот расскажите, пожалуйста, о своих сотрудниках и о специфике вот тех представительств, курпунктов, которыми вы руководите, и тех городов, где вы находитесь.
Ну, на самом-то деле отчаяние было не у двух молодых уральских парней, а отчаяние было у отца Дмитрия. На самом-то деле. Это без какого-то внятного, четкого там сигнала со стороны иерархов на свой фактически страх и риск. Вот тот первый сотрудник, который был послан в Москву, к сожалению, Миша по таким обстоятельствам больше с нами не работает, но у него тоже все хорошо. Он благодаря батюшке тоже стал ближе к церкви и благодаря работе на телеканале «Союз». Но в 2005 году, когда началась его многомесячная командировка в столицу, он жил, чуть ли не на чердаке в храме Владыки Никона Миронова в Вишняках. То есть это была, не то чтобы авантюра, но некая такая, командировка не до конца проработанная, не до конца продуманная, не до конца понятная, насколько долго она затянется. И только благодаря настойчивости, помощи Божьей, вне всякого сомнения, она привела к тому, что святейший патриарх уже Кирилл благословил открыть подразделение в городе Москве, выделив помещение в Андреевском монастыре.
Чем, кстати, Антон и занимался сначала.
Ну, а затем уже руководит подразделением Сергей.
Антона перебросили в Санкт-Петербург. Сереж, пожалуйста, про Москву и про работу там.
Как вам сказать? Работа, мне кажется, она везде работа. Самое главное, чтобы было желание работать. Есть, конечно, своя специфика. Это, конечно, и вот этот многомиллионный город, он также оставляет свой отпечаток в плане чего, что тяжелее передвигаться, к примеру, с точки А в точку Б. Бывает так, что люди совершенно другой занятости, совершенно другого менталитета, что люди, к примеру, выросшие на Урале. То есть действительно приходилось искать какой-то подход к людям. А цели, по крайней мере, московского курпункта, это в первую очередь освещать деятельность святейшего патриарха московского сервиса Кирилла. Опять же, церковную жизнь столицы. То есть вот главная цель московского подразделения телеканала «Союз».
Чем вы с большим успехом и занимаетесь. Я думаю, многие зрители благодарны за те прямые трансляции патриарших богослужений и проповедей, которые мы регулярно видим в эфире. Действительно, была такая потребность, нам много об этом говорили, писали, звонили, и вот оно и есть.
Дай Бог, чтобы это было не зря.
Антон, как культурная столица? Вообще, очень забавно иногда видеть в питерских храмах людей там с множеством сережек в ухе, с зелеными волосами. Мы, кстати говоря, в сюжетах иногда это тоже ведь можем наблюдать.
Это особенность города Санкт-Петербурга. И это действительно, некий, может быть, такой кусочек наиболее свободных взглядов на жизнь, на мир. Может быть, они нам, людям, выросшим и воцерковившимся в глубинке, нам может быть странно действительно видеть не очень строгое отношение к одежде в Санкт-Петербурге. Но с другой стороны, это и позволяет людям, молодым в первую очередь, которые не являются глубоко воцерковленными людьми, не из верующих каких-то семей, сделать первый шаг в храме. Их там не будут ругать. Их не будут оттуда гнать за то, что они на первом этапе не знают каких-то вещей. Они имеют свободный доступ к священнослужителю, батюшка не будет их за это ругать, например. И в этом смысле Петербург, он, ну, может быть, попав в эфир вот телеканала, вот этот вот настрой, вот этот внешний вид даже, даже священнослужители, которые приходят к нам на эфир в Санкт-Петербург, вы посмотрите, они отличаются, они коротко стрижены, они в большинстве своем очень яркие и положительные, и они больше говорят о радости в православии, не о грехах, как с ними бороться, это очень важно, но вот когда 24 часа тебе там кайся, это же очень тяжело строить свою жизнь, особенно если ты не сильно церковный человек.
Да даже если сильно церковный, все-таки все должно быть дозировано и в меру, и может быть вот как раз это и создает гармонию в эфире телеканала «Союз», когда есть и батюшки, которые обличают метко, и так это очень в точку попадая, и батюшки, которые говорят о радости, о любви, о милосердии и так далее.
Да, вне всякого сомнения. И Петербург, с этой точки зрения, он открыл нам очень много новых каких-то лиц. И плюс по вот последнему благословению отца Дмитрия в Москве будем заниматься развитием музыкального вещания. В том числе много хоров, много исполнителей. Я думаю, программа с отцом Анатолием Першиным, она не могла появиться ни из какого другого региона. Не потому, что отец Анатолий какой-то такой уникальный, а потому, что те батюшки, которые там поют в Москве или в Екатеринбурге, или в каком-то другом регионе, они, может быть, не представляют даже возможным выйти с этим на телеэкран. А из Петербурга это нормально. Петербургский священнослужитель в рясе с гитарой – это нормально. Вот так вот воспринимается. Воронежский, может быть, не воспринимался. Липецкий, может быть, тоже. Вот. И вот поражает на самом деле проницательность отца Дмитрия, нашего руководителя. Не зная четко, что будет, как будет, сколько это будет стоить, какие будут ресурсы затрачены на все на это. Он все равно вкладывался и в Москву, и в Питер, а было очень тяжело. А результат получился очень хороший.
Вам обоим благословили на съемках в свое время носить подрясники. Связано это было с тем, что люди в храмах в ту далекую пору еще не привыкли к тому, что человек с камерой сквозь них пробирается, да, пытается встать на какое-то удобное место, да еще и начать снимать. Мы молимся, а ты тут такой-сякой нехороший.
Период, когда подрясник был некой такой спецодежды, чтобы защититься от негативных каких-то отзывов со стороны прихожан, он был очень короткий. Потому что телекомпания «Союз», в том числе благодаря самим же нашим зрителям, которые очень активно из уст в уста, вот в те далекие 5, 6, 7, 8 года очень активно из уст в уста передавали информацию о том, что есть такой телеканал «Союз», достаточно быстро прошел период, когда нам в храмах, вот нашим корреспондентам, нашим журналистам, операторам, надо было, ну, как-то прятаться. Сейчас наоборот. Если на операторе есть эмблема, и люди однозначно идентифицируют, что это союзовское, либо просто узнают. Вот журналисты просто узнают. Они говорят, проходите, вставайте. Это был очень короткий период вот этого привыкания к прихожан, к телевидению. Привыкли. Мы не поняли, что это хорошо. Они поняли, что это, ну, это доброе дело. Сейчас они очень активно в этом участвуют. Ну, это как некий тоже такой элемент соработничества, что ли. Вот.
Друзья, вас сердечно поздравляю с днем рождения телеканала «Союз». Искреннейшим образом желаю вам Божьей помощи в вашей нелегкой работе, в вашем служении, которое вы несете в этих двух столицах, радуя и нас, ваших коллег, ну и весь православный мир. Спасибо.
Спасибо взаимно.
Уважаемые зрители, благодарим вас за внимание. Эфир телеканала «Союз» продолжается, будет еще много интересного. Оставайтесь с нами.